Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин. Здравствуйте.
И мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя. Это протоиерей Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках города Москвы. Отец Александр. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Александр Абрамов,
да. Отец Александр Абрамов. Сегодня 16 ноября, понедельник, и сегодня Международный день терпимости. Мне, правда, не очень нравится это слово, потому что у меня ассоциация с классической русской литературой, где некоторые заведения так назывались домами. Вот. Поэтому давайте будем называть День толерантности. Так спокойно. Спокойней. Но при всем при этом, конечно, не могут не всплыть мгновенно, да, какие-то ассоциации с памяти. В первую очередь, ну, поговорка там прям вот... Бог терпел и нам велел. Вот у православных христиан, отец Александр, какое-то особенное отношение к терпимости или есть какие-то нюансы все-таки?
Я думаю, что само по себе слово «терпимость», как, собственно, и толерантность, применительно к отношениям между людьми, это очень плохое слово. Терпимость сродни безразличию. Ты ведь терпишь... И добрые отношения, когда у тебя какие-то в подъезде нехорошие люди пишут нехорошие слова на стенах. Если и то, и другое для тебя равно безразлично, а тебе говорят как о человеке терпимом. Вот толерантность и терпимость – злые слова, потому что они, как мне кажется, не берут в расчет ту простую истину, что не может быть одинаково безразлично к добру и ко злу. И поэтому вилка между добром и злом определяет отношение православного христианина к тому, что происходит вокруг тебя. И ясно, что христианин, если это человек не просто носящий нательный крест, а не безразличный к происходящему, не может быть равноспокоен к злобе и к честности. И таким образом толерантность и терпимость, я полагаю, это не совсем про нас. Это государственно-политический конструкт, который придуман для того, чтобы оправдать возможность разного рода людям манипулировать обществом.
Но ведь мы знаем разные отношения даже внутри церкви к разным событиям, и мы знаем, что, ну, когда церковь осуждает какое-то проявление, мы говорим, что мы осуждаем именно это проявление не людей, которые это делают, потому что все люди, как образ Божий, мы призваны их вроде бы как любить. И, соответственно, слово «толерантность» здесь, ну, не кажется ли вам, что оно больше применимо не к событиям, не к каким-то проявлениям там добра, зла, а именно к отдельным людям?
Ну, собственно, и люди являются носителями добра или зла. А я думаю, что позитивное содержание, которое заключено... Конечно, есть позитивное содержание, заключенное в призыве к терпимости, к толерантности. Оно призвано обезопасить общество от эксцессов. Вот знаете, вот все помнят, у Бродского есть стихотворение, входит некто православный и говорит: «Теперь я главный, у меня в душе жар птицы и тоска по государю, дайте мне перекреститься, а не то в лицо ударю». Так вот, вот чтобы в лицо не ударяли, это то, для чего придумана идея терпимости, но и только. Ее обратная, изнаночная сторона состоит в подчеркивании необходимости дистанцироваться от всего того, что тебе не нравится. А ты не можешь дистанцироваться. Далеко не всегда это... Другое дело, что необходимо себя вести в рамках приличия, но это обязательно как для православных христианина, так и для любого другого человека.
Я думаю, что в первую очередь, конечно, в рамках закона.
Бесспорно,
и
конечно.
И приличия. Давайте я нашим слушателям напомню, просто, уважаемые коллеги, что праздник этот начал отмечаться 20 лет назад.
Юбилей,
да, в этом году 20 лет, в 95-м году. И в результате принятия декларации принципов терпимости все это случилось. И речь, казалось бы, идет прежде всего о взаимном уважении, например, да, различных религий, культуры, традиций каких-то. И нам надо бы... В общем-то, радоваться было бы этому, потому что если речь идет о взаимном уважении, многообразии культур и религий, и традиций, то что в этом плохого? Но все-таки речь, мне кажется, тут идет о другом, потому что не идет речь о правах человека, там, право на жизнь, право на труд, там, на здравоохранение и так далее, а идет именно речь о каких-то вот таких вещах, о которых мы в последнее время все чаще и чаще начинаем говорить, там, право на эвтаназию, например, право на аборт, право на, там, на собственные какие-то, вот, там, скажем так, гендерные устремления, да, и так далее, и так далее. Вот здесь вот в этом, мне кажется, есть какое-то противоречие.
Видите?
Это же, как, в общем-то, как, мы же понимаем это как порог.
Как всякая общая идея, идея терпимости или толерантности, она из чего-то проистекает. Она, как я полагаю, в том виде, в котором сейчас существует, сформирована для того, чтобы любое проявление человеческого устремления, будь то устремление греховное или праведное, заключить в некоторую капсулу, обезопасить от критики, сделать невозможным выражение отношения к этому явлению. Ну, вот посмотрите, ведь толерантность, терпимость, крайняя политкорректность – это одного поля ягоды. Ну, допустим, в литературе конца XIX века не было никакой проблемы в том, чтобы называть негров неграми. И так длилось примерно до 30-40-х годов, до, в общем, конца Второй мировой войны. Потом принципы превратно понятого уважения заставили придумывать какие-то аналоги. Появились афроамериканцы, и появились другие названия людей с черным цветом кожи. И если вы назовете негра негром, это вызовет серьезный общественный хлопок.
Мне кажется, это не здесь, не у нас.
Не у нас, конечно, но там, где они бытуют.
Вы, отец Александр, много лет служили в Соединенных Штатах. Вот расскажите, насколько там действительно отношение к расовой проблеме сохраняется? Я так понимаю, что в больших городах оно в большей степени сведено на нет, а где-то на периферии, в провинции, все-таки это большая проблема до сих пор.
Это как раз прямо имеет отношение к толерантности. Толерантность в данном случае выступает как мощный таран, как такое стенобитное орудие со стороны тех людей, которые значительное количество лет назад, предки которых значительное количество лет назад страдали от расовых преследований. Ну, как это и часто бывает, страдали одни, а пользуются благами, полученными в результате этих страданий, совершенно другие. И мы сталкивались... Я еще школьником в первый раз побывал в Соединенных Штатах в поездке, и однажды мы были в городе Вашингтон. И я там столкнулся с прямым и ясным проявлением черного расизма, когда черный полицейский, увидев, что к нему обращаются не очень хорошо говорившие по-английски школьники белого цвета кожи, на вопрос, как пройти туда-то, а вопрос был совершенно очевидный, и дорога была очень ясна, указал нам противоположное направление. Потом я с этим сталкивался уже, будучи человеком взрослым, и в значительно более жестких проявлениях. Для любого белого, в общем, в Нью-Йорке ясно, что есть районы, куда не стоит ходить, если у тебя цвет кожи белый. Расовая проблема как бы перевернулась. Люди, афроамериканцы были преследуемы, а теперь любое несогласие на работе ли, в быту ли с человеком, который черного цвета кожи, может вызвать упрек в нетолерантности, в нетерпимости, в расизме. И это, конечно, вот живой совершенно пример того, как исходно нейтральная концепция, набирая обороты, усиливаясь, приобретает отчетливо тоталитарный характер.
Ну вот, все-таки в Соединенных Штатах Америки, я так понимаю, что это не единственная проблема, да, вот, потому что есть негры, как мы будем называть, как мы это понимаем, как это принято у нас. Есть, например, жители Латинской Америки, латиносы. У них это как называется, латинский американец или как?
В официальных документах это называется hispanic, испанского происхождения. Вот. Но надо иметь в виду, что антропология Соединенных Штатов, она немножко другая, и люди белого цвета кожи называются происходящими из Кавказа, Caucasian.
Интересно, не слышал никогда.
А у них вообще вот эта вот межрасовая, межнациональная проблема, если она существует, ведь это огромный плавильный котел, это она у них как бы разрешена, или это все-таки бомба с замедленным действием?
Мне кажется, видите, в условиях очень подчеркнуто пуританской идеологии, основное кипение этой проблемы происходит под спудом. Мы видим некоторые выхлесты подобного рода. Я бы, может быть, близким примером это проиллюстрировал. Я очень много себе задавал вопрос, почему такая неимоверная жестокость проявляется американскими военными в их боевых действиях за пределами Соединенных Штатов. Вот Абу Грейб, тюрьма в Ираке, Гуантанамо,
да.
Еще что-то. Почему это? Мой ответ, например, для себя я так на это отвечаю. Находясь у себя дома, вы все время находитесь под давлением того пресса социальных условностей. Это нельзя, на девушку нельзя посмотреть, нельзя выпить, нельзя то, нельзя сё.
Как же они живут?
Достаточно жесткие условия. И вот, когда они вырываются на свободу, они находятся не там, где их родина, вот эти все комплексы, они выходят на поверхность, как вот...
Это сжатая пружина, да?
Как ПТУшник, вырвавшийся на свободу и впервые пущенный в бар.
Ну да, это же видно, кстати, не только по отношению, там, не знаю, к американцам. Если прокатиться где-нибудь у нас в России по трассам недалеко от границ с Евросоюзом, с Эстонией, с Латвией, можно посмотреть, как люди, которые привыкли соблюдать правила дорожного движения от и до, во всей полноте у себя на родине, пересекая границу с Россией, начинают кататься здесь, на наших дорогах.
Зачем? Ты далеко очень уехал сейчас на автомобиле на границу. Я тебе могу пример поближе привести. У меня просто иногда в выходные дни трасса проходит по Рублево-Успенскому шоссе, потому что там в неком отдалении, в небольшом отдалении от Москвы у моих друзей как бы дома, и мы там собираемся иногда компания, да, я просто в гости приезжаю. 60 километров в час. Ну, соответственно, плюс 20, да, 60, 70, 80. Как только в обратном направлении с Рублево-Успенского шоссе автомобилисты, которые едут по этому шоссе, пересекают над ними МКАД, им срывает башню, и они начинают ехать 100-120. Вот тоже. Как это вот так вот понять?
Это уже пример такой. Понимаешь, это мы сейчас начали соблюдать правила. Вот вроде бы как недавно нас штрафами, наконец, заставили их соблюдать уже вот по-настоящему. И это все начинается. А то вот то, что происходит у нас там недалеко от границ, это такой явный пример, который я наблюдаю довольно часто, если куда-то туда езжу.
И обратное тоже верно. Когда наши водители пересекают, например, границу Белоруссии, где водят, в общем, очень корректно,
да.
Обычные дорожные хамы тоже начинают благодарить всех, перестраиваясь, соблюдают рядность и так далее. Конечно, удивительная такая метаморфоза.
И дороги у них хорошие, надо заметить, в Беларуси. У них, собственно, и лозунг это «Дороги – наше достояние». Я, кстати, целиком и полностью с этим согласен. Не везде эти хорошие шоссе, межобластные, там дороги, они получше, чем у нас, но все-таки тоже оставляют желать лучшего. И там, конечно, очень жесткий контроль за скоростным режимом. Теперь, в последнее время. Раньше было очень хорошо. Они построили дороги, но еще не было у них достаточное количество денег, чтобы там везде камеру понатыкать.
Теперь уже везде.
Теперь везде, да. И тоже лафа там закончилась.
Кстати, дороги там стали еще лучше. Вот недавно там, когда ездил, отметил, они одно время у них совсем развалились, и теперь они их прям отлично сделали. Уже другой разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие друзья, что сегодня в программе «Светлый вечер» говорим о толерантности, если так можно назвать, вот эту всю глобальную тему, которую мы сегодня пытаемся обсуждать. Говорим об этом вместе с настоятелем храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиереем Александром Абрамовым.
Скажите, пожалуйста, отец Александр, вы лично как считаете, мы сейчас в нашей стране толерантны, терпимы по отношению друг к другу?
Конечно, нет. Общество очень невротизировано. И вот такая истеричность реакций на многие-многие вещи, происходящие вокруг нас, они снимают полностью вопрос о терпимости. Но надо понимать, о чем конкретно мы говорим. Одно дело быть несогласным с тем, что происходит. Например, совершенно естественные реакции для людей, живущих в мегаполисах, и это происходит по всему миру, не только в Москве или Санкт-Петербурге, совершенно естественной реакцией является болезненность отношения к мигрантам. А люди беспокоятся, что это приведет к росту преступности, это действительно часто к нему приводит. А люди беспокоятся о том, что снижается уровень безопасности, что в конце концов встанет вопрос рабочих мест и так далее. Но одно дело действовать в рамках закона и стремиться упорядочить пребывание мигрантов в стране. А другое дело, например, проявлять злобную нетерпимость. И мне кажется, и мы знаем, как это сплошь и рядом происходит, и шипение вслед человеку, отличающемуся от тебя разрезом глаз и наличием эпикантуса. Все что угодно. Это заставляет, в свою очередь, мигрантов, которые очень часто и без того не отличаются высоким уровнем образования, сбиваться в этнические гетто, в своего рода стаи. Я знаю целые районы.
В Москве?
В Москве, например. В районе станции метро «Сокол», допустим, преимущественного пребывания нелегальных вьетнамцев.
Да, мне казалось, «Сокол» настолько спокойное
место.
Что, правда?
Вьетнамцы на «Соколе»?
В районе Балтийских улиц.
Да. Целые... Когда-то был район такой творческой интеллигенции.
Да, поселки, художники.
Да. Это по ту сторону.
Ну, кстати, можно вспомнить и Люблино, потому что Люблино превращается в Чайна-таун, просто особенно где этот большой торговый центр.
Да.
Вот нашим людям только дай поговорить о мигрантах.
Нет, ну просто мы когда-то, да, смотрели все эти фильмы, там, скажем, в конце 80-х годов, только-только стали появляться видеомагнитофоны, и мы не совсем понимали, о чем идет речь. Что такое Чайна-таун или там Литл Итали, да?
Да.
Вот. Теперь это мы все наблюдаем вот воочию.
И в развитии.
И в развитии, да.
Ну, иногда все это принимает совсем уродливые формы, как это было в Бирюлево. Там все были хороши, в общем-то.
Да нет, вот, конечно, ультранационалистические группы, скинхеды, это ведь люди, для которых не очень существенно, кого бить. То есть у них есть, конечно, какие-то приоритеты.
То есть люди, которых, конкретные люди, которых они бьют, и мы понимаем, о ком идет речь, это для них жупел такой, да?
Я думаю, что это для них, как бы сейчас сказали, целевая аудитория. Но может быть совершенно любой и другой при иной постановке задачи их руководителями. Если вы... Вот люди, которые воевали, люди, которые в вооруженных силах служили, не в стройбате, а в каких-нибудь более серьезных подразделениях, они знают, что оружие можно расчехлять только в том случае, если вы планируете его применять. Им нельзя пугать. Вот точно так же и с националистическими этими группами. Они не знают, для чего они расчехляют оружие. Они не знают, чего они хотят, в конце концов, получить. У них нет никакой позитивной программы. Их программа чисто негативна. Ну, давайте мы всех отсюда выгоним, ну, давайте мы всех здесь загоним в гетто и потом депортируем. Что дальше-то будет? От этого станет лучше жить тем, кто принадлежит к русской нации? Нет, не станет, потому что должно быть предложено что-то конкретное. Здесь была идея, я знаю, правительство Москвы ее пыталось осуществить, как раз центры толерантности, в которых мигрантов обучали бы. Я с трудом себе представляю, как это можно сделать основам русской культуры, православного вероисповедания.
Очень громко эту идею начали продвигать в народ, но как-то она...
И безуспешно.
Вы знаете, я сторонник этой идеи, но только лишь касательно русского языка. И я объясню, почему. Потому что я не первый раз и не один раз сталкивался в сети довольно крупных универсамах, которые сейчас в Москве, и не только в Москве, вот, французского происхождения, так скажем. И если я задаю вопрос, а где мне найти, там, предположим, мне нужна какая-то конкретная приправа там, да? Ну, он огромный, я не знаю, я же не буду ходить вот так по аллеям и искать. Мне не очень понятно, почему они не понимают, что я их спрашиваю.
Да. Да, ну еще вот в крупном сетевом магазине французского происхождения мы к этому уже постепенно привыкаем.
Я не хочу к этому привыкать.
Что, кстати, является признаком деградации.
Да, да, безусловно.
Я не хочу к этому привыкать.
А когда приходишь в центре города, в сетевое тоже кафе, вполне себе европейское, большое, и почему-то там приходится очень милые девушки, наверняка очень хорошие. Здесь никакой нетерпимости нет. Но когда я вот открываю меню, показываю просто пальцем, что я хочу, она стоит, хлопает глазами. Вот тут уже у меня больше вопросов.
Это возникает. Же касается, кстати, например, и мировых сервисов такси, которые у нас получают развитие.
Да.
И когда за рулем... Ну ладно, человек не знает Москвы, это можно простить. Москва – большой город, хотя тоже не очень понятно, потому что везде принимают экзамены и так далее. Но когда... Ты просишь не ехать на красный свет, а человек просто не понимает, что такое красный свет, просто не понимает. Это уже касается и проблем безопасности, это касается... Это социальное явление.
Это касается проблем жизни вообще-то.
С таким я никогда не сталкивался.
Но мне приходилось.
Да, мне, я, ну, по поводу красного цвета светофора нет, красного света. А то, что нарушение правил
и
такое превышение, он меня вез однажды... Остоженскими и Кропоткинскими переулками в центре Москвы. Мне куда-то надо было очень быстро попасть. Я опаздывал, и я понимал, что пешком я опаздываю, а машина была то ли в ремонте, то ли еще что-то. Я говорю, послушайте, а вы можете поворачивать хотя бы вот эти вот углы, где 90, да, градусов? Ну, как минимум 40 километров в час, а не 70. Ну, если можно, зимой. Потому что, ну, да.
Ну, на самом деле, так вот недавно ехал с молодым человеком из, ну, можно сказать, из Таджикистана, да, очень приличный, культурный, видимо, с высшим образованием, потому что, так, там, что мы с ним обсуждали в дороге, прекрасный русский язык, и я его спрашиваю, почему вы не работаете с сервисом, называемым, вот, известный международный сервис такси, который в некоторых городах сейчас Европы пытаются запретить. Говорит, я не могу, потому что нужна московская прописка и гражданство. Ну, гражданство и московская прописка обязательно.
Именно гражданство?
Да.
А временно ничего там
не делать? Нет, нет, только вот он работал с гражданством и с московской пропиской. Очень, говорит, хотел бы туда устроиться, потому что больше денег бы платили, но вот не получится.
А интересно, что вот однажды один из этих сервисов, тоже пример совершенно грубой нетерпимости, переименовал своих водителей. И когда вы получаете на мобильное приложение... информацию о машине, которая к вам приедет, там указано имя водителя, и указан Михаил или Роман, а Роман – это не Роман, а Равшан, и а потом ты его видишь и понимаешь, что он никакой не Роман, и спрашиваешь, почему.
А он не знает.
А он говорит, что так вот, что так требуют на работе.
А потому что у них тогда не будет заказов.
Потому что у них не будет заказов.
Они, да.
Но интересно ведь и то, что люди на это соглашаются. Меня бы, например, унизило, если бы я, допустим, был водителем такси, и мне бы сказали, ты будешь не Александром, а Ариэлем. Я бы сказал, я не Ариэль, я не готов работать.
Меня родители не так назвали. Да.
Ну, мы, знаете, давайте вот остановимся на том, во-первых, что они вынуждены это делать, потому что там, откуда они родом, работы нет вообще никакой. И если они не находят работу здесь, они возвращаются туда, и мы понимаем, чем они начинают заниматься там, потому что это все возвращается к нам некими веществами, да? Вот. Мы, давайте вот эту тему закончим на том, что у нас эти проблемы тоже есть. И они тоже, как вы сказали, под спудом находятся.
Они острые, многие из них не диагностированы еще, и большинство из них пока не имеет решения в рамках цивилизованного подхода.
Тут еще очень важная тема, я так понимаю, очень логично переходит в то, что с мигрантами происходит на Западе сейчас. Вот эти все потоки, которые перемещаются из Сирии, из Ближнего Востока, из стран Ближнего Востока, частично из Африки. А ведь Европа с этим сталкивается в своей новейшей истории. В общем, в том своем виде, в котором она существует последние 150 лет, впервые, а у нее нет никакой прививки от
иммунитета
этого. Иммунитета нет, да. Соответственно, я не знаю, вот мне сложно судить, насколько эта ситуация проще решается у нас здесь и насколько она острее стоит там.
Мне очень понравилось, я прошу прощения, я просто прокомментирую, такую вставочку сделал уже. Мне очень понравилось, как патриарх сказал наш. Он говорит, а что они так обеспокоены? Пускай они к нам приезжают, и у нас поучатся, как это делать. Я, кстати, призадумался над его словами, и просто... Ну, я москвич, поэтому я могу так вот с уверенностью говорить только про свой город. Я понимаю, что вот этих людей, которые к нам приезжают сейчас, их действительно миллионы в Москве, миллионы. Но достаточно посмотреть просто на религиозные праздники, да, там, предположим, да-да, исламские. Мы понимаем, о каком количестве людей идет речь, и то это не все, потому что не все ходят в мечеть, не все публично эти праздники отмечают и так далее. Поэтому, может быть, действительно стоит прислушаться к словам патриарха. Пусть приезжают, поучатся, как вместе жить.
Ну, мне вот кажется, во-первых, что в действительности для Европы это не совсем уж новая проблема.
Такого масштаба, Лёша, ведь не случайно сказал.
Я насчет масштаба думаю, что здесь все-таки речь пока идет о бюджетных пугалках. Нужно осваивать бюджеты, необходимо оправдывать существование евробюрократии. Такого серьезного наплыва мигрантов, как это представлено в прессе, нет. А между тем, медленная миграция, она в масштабах значительно больше. Я прекрасно помню, я однажды захотел посетить под Парижем усыпальницу французских королей в Сен-Дени. Замечательная усыпальница, где похоронена слава Франции. И вот я приехал в этот Сен-Дени. Это как приехать в Бирюлево-Товарное. А там вовсе нет французов. А те, которые есть вот из тех, кого я видел, они почти перебежками передвигаются от супермаркета к квартире, от квартиры к супермаркету. Там исключительно такая напряженная обстановка, которую я бы уподобил западному берегу реки Иордан.
В Париже то же самое в некоторых округах.
Конечно, да? Конечно. Поэтому у нас действительно пока, слава богу, нет такого масштаба напряжения. И это проистекает из, в общем, истории и Российской империи, и Советского Союза, когда все-таки была целенаправленная политика, посвященная тому, чтобы сглаживать межнациональные противоречия. И стараться... Вот это, вот, как, кстати, пример позитивного движения к терпимости.
Но в Советском Союзе очень плохо получалось сглаживать. Просто мы далеко не о всех примерах знаем. А крупная резня, которая произошла в Чечне, вот я не помню, в 60-е годы, когда часть депортированных чеченцев вернулись, да, к себе в республику и обнаружили, что в их домах, в том месте, где стояли их дома, живут люди из других частей Советского Союза. В общем, там произошла очень неприятная вещь.
Ну, мы можем вспомнить, кстати, и...
Таких было много.
Это сплошь и рядом. Это,
процентов 40 так. Населения прибалтийских стран, входящих в состав Советского Союза в свое время, которых просто выслали и на крайний север, и в Сибирь, там целые поселки, целые города были из них.
Это ясно. И действительно, эксцессов было немало. Можно вспомнить еще и резню русского населения, устроенную чеченцами в Северном Кавказе сразу после войны, до тех пор, пока отцы не вернулись с фронта, а жены и дети еще оставались. Можно вспомнить все, что угодно. Можно вспомнить Сумгаит.
Можно вспомнить и конец 19-го, начало 20 века, и даже там последней четверти 19 века. Я имею в виду там и черта оседлости для евреев, и еврейские погромы, и прочее.
Конечно. И Кишиневская, Кишиневский погром. Однако надо все-таки, мне кажется, здесь разделять общее устремление государственного вектора, а он был таков, что одним из основных направлений советской идеологии была дружба народов. Конечно, это в значительной мере было понятие формальное, но все равно этому учили в классе. Вот я, так же, как и вы, москвич, и у меня в классе, у нас в классе был такой очень, когда я учился в школе, у нас в классе было всякой твари по паре. Вот. У нас кого только не было. Я до сих пор затрудняюсь с этническим определением некоторых людей, чьи фамилии у меня на слуху, но я даже не представляю, откуда они могли бы быть родом. Я не помню ни разу, чтобы у нас вот в пределах вот этого микрокосма класса моего от 1 А до 10 А когда-либо вставал национальный вопрос, в любых его проявлениях.
Ну, может быть, это у детей как-то вообще не развито, а все то, что там какие-то вещи там происходят, это то, что они слышат в квартирах.
Ну, вот дети ведь тоже приносят из домов то, что они...
Ну, конечно.
Да. И, значит, из домов они не приносили негатива, который сейчас очень часто мы слышим. Вот. И я думаю, что хотя и были очень многие провалы просто, все же стремление к гармонизации межнациональных отношений, оно было искренней заботой.
А мне кажется, что вот когда мы говорим о дружбе народов, то все-таки дружбы между людьми разных национальностей, простых людей, не на уровне вот идеологии, да, и так далее, она все-таки была.
Именно.
Так она и остается. Конечно. Если спросить любого скинхеда, антисемита, он же обязательно найдет среди своих знакомых, даже, может быть, лучших друзей. У меня был очень хороший знакомый, который в свое время говорил, что, вы знаете, а он сам, честно говоря, был таким антисемитом, ну, есть такой антисемит, и он говорил, что, знаете, спросите любого антисемита, у него всегда, среди прочих, найдется свой собственный Лев Моисеевич, который не такой, как все остальные, а лучше других людей.
Да. Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии Владимир Емельянов и Алексей Пичугин. Мы продолжим через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».